Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске «Прощание с СПЧ», «Пожигайло против театров» и «Малахов – жертва цензуры». Владимир Путин совершил давно намечавшиеся перестановки в собственном Совете по правам человека. Во-первых, Михаила Федотова сменил в должности председателя прокремлевский журналист Валерий Фадеев. А во-вторых, в новый состав Совета не вошли несколько человек, наиболее последовательно критиковавших власти. Николай Шелепов.
В экономике российской рост на рынке кирпичей. Шульман, Чиков и Шаблинский покидают СПЧ.
Алексей Табалов.
Путин исключил из состава Совета по правам человека главу Агоры Павла Чикова, политолога Екатерину Шульман и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского. Главой же СПЧ назначили Валерия Фадеева, успешно умертвившего и без того дохлую общественную палату РФ. Это все равно, что Геббельса назначить ответственным за защиту прав евреев. История, конечно, знаковая и показывающая, что Путину надоели даже разговоры о правах человека.
Наталья Геворкян.
Есть в этом что-то даже философское, что лояльный и преданный журналист возглавил СПЧ. Про СПЧ в нынешнем составе можно забыть, но с правами человека от этого лучше не станет.
Валерий Фадеев до этого долгие годы возглавлял журнал «Эксперт», который превратил из некогда делового издания в пропагандистский листок и был совладельцем одноименного издательского дома. Медиа-менеджер Демьян Кудрявцев максимально жестко раскритиковал его на радиостанции «Эхо Москвы» в передаче «Особое мнение».
Главная проблема Фадеева не в его взглядах, которых на самом деле нет. Он приспособленец без любых взглядов. Главная его проблема в том, что он жулик. Это человек, который профукал деньги издательского дома бездарным руководством, в процессе чего его партнеры лишились своих вложений, акций и так далее. И это не секрет по всей Москве. Человек, который не платил зарплату сотрудникам своего холдинга месяцами, а некоторым и годами, ограбил своего брата-журналиста, тем самым обещав им, что они будут получать работу, при этом не был ни посажен, ни обанкрочен, ничего, потому что он готов за возможность вот так жить, так воровать, так идеологически как бы существовать, обслуживать власть, и поэтому для него суд не суд, следствие не следствие, банкротство не банкротство. Вот как бы основная проблема с этим человеком, что все его мнения зависят от власти напрямую. Не потому, что он хороший, плохой, идеологический, не идеологический, а потому, что он поставил себя в огромную экономическую, финансовую от нее зависимость.
В общем, все сходятся во мнении, что Совет по правам человека будет с этих пор чем-то сугубо декоративным. Дмитрий Колезев.
Все, прощай, СПЧ. Толку в тебе и так было не слишком много, а теперь, видимо, не будет вовсе.
Александр Рыклин.
На самом деле с СПЧ все предельно просто. В структуре сегодняшней российской общественно-политической системы не должно быть ни одной институции, которая хотя бы отчасти выполняет свои исконные функции. Потому что когда Шульман или Чиков ездили по судам и ментовкам, они же не кривлялись, не профанировали правозащиту. Они реально выполняли работу, которая соответствовала их статусу. И слова при этом произносили крамольные. Понятно, что всем фейковым персонажам, населяющим разные путинские структуры, на такое смотреть обидно и неприятно. А теперь настоящих защитников права сменят на манекены, которые будут нести разную чушь и говорить про обоюдную ответственность. И тогда СПЧ уже окончательно встанет в ряд остальных витринных контор, и мир вокруг станет гармоничнее. Правда, это гармония помойки, на которой только что кучи мусора завалили последний еле живой кустик.
Таисия Бекбулатова.
А нечего было использовать наши имитационные институты так, как будто они настоящие. Они же от этого поломаться могут, пояснили в Кремле.
Большинство комментаторов считают, что так даже в чем-то лучше. Все теперь максимально честно и открыто. Когда речь заходит о защите прав человека в России, все сразу понимают, о каком конкретном человеке идет речь. Лев Шлосберг.
Ну что, все к лучшему. Никаких имитаций, никаких прикрытий, никаких иллюзий. Права и свободы человека и гражданина не имеют никакого отношения к гражданину, исполняющему обязанности гаранта прав и свобод. Дата, подпись, собственноручно.
Мария Снеговая.
История с СПЧ показала, что спящие институты не могут проснуться в силу отсутствия высшей воли руководства. А как только их пытаются разбудить, авторитарные власти тут же усыпляют их назад. Это классика авторитаризма в ситуации, когда не хватает гражданского общества для поддержки функционирования институтов. Думаете, в США институты существуют сами по себе? Нет. Как очень видно на примере Трампа, когда власть пытается их уничтожить, единственная причина того, что институты сохраняются, сохраняются, сопротивление общества. В России общество пока недостаточно, хотя оно и подрастает.
Аббас Галямов.
Сегодняшняя зачистка СПЧ, конечно, на руку радикальной оппозиции. Вот видите, мы же говорили, что бесполезно с этим режимом договариваться. Ну и наоборот, позициям умеренных и сторонников диалога нанесен серьезный урон. Видимая неспособность считать на два шага вперед – это важнейший внешний признак, свидетельствующий о том, что режим вступил в стадию упадка.
Константин Фомичев.
Мне кажется, единственным ответом на полную кастрацию и фактически разгром СПЧ должен быть демонстративный выход оттуда всех оставшихся приличных людей.
И некоторые приличные люди действительно последовали этому совету. Доктор юридических наук, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова сообщила, что покидает Совет по правам человека. Те, кому это имя не знакомо, могут найти в Ютьюбе запись передачи «Школа злословия» 2011 года, где она очень доходчиво рассказывает о причинах распада судебной системы в России.
Вы, когда вы говорите с любовью о своей профессии, в принципе, вы любите абстракцию. А нынешняя судебная система России – это омерзительная, вонючая фикция.
Ну, почти что так. Да. Вот эти отрицательные коннотации всяких атрибутивных признаков, они могут быть более сильные, менее сильные. Но на самом деле, да, я считаю, что прекрасный институт испорчен нашей практикой и, если хотите, нашими законами. Потому что лозунг – это одно, а то, что должно этот лозунг в реальность превращать, служить гарантией, до конца у нас нигде не доведено.
Александр Фельдман.
Как там говорилось, блажен муж, который не идет на совет нечестивых? Ну, эта достойная сударыня не уступит многим и многим так называемым сударям.
Сергей Смирнов.
Надеюсь, вместо Морщаковой в СПЧ возьмут беркутовца Кусюка.
Некогда умеренно оппозиционная, а теперь провластная журналистка и член СПЧ Екатерина Винокурова решила напомнить публике, что некоторые, по ее мнению, достойные люди в СПЧ все же остались.
Я с уважением отношусь и к ушедшим, и к остающимся коллегам, но особенно мне обидно за вновь прибывшую в наш состав Татьяну Мерзлякову. Обращалась к ней за помощью, как к свердловскому омбудсмену, и находила только содействие и понимание. Также я думаю, что такие люди, как Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Наталья Евдокимова, Николай Сванидзе и многие другие не заслужили проклятий и обидных слов, звучавших в эти дни.
Тем временем в радикально провластном сегменте Рунета чистки отметили как праздник. Сталина Гуревич.
Чиков и Шульман вылетели из СПЧ. Давно пора.
Твиттер «Голос Мордора».
Это очень правильно, что в СПЧ назначен Кирилл Вышинский, человек, который не понаслышке знает, что происходит с правами человека, когда власть в стране берут такие же правозащитники, как те, которых из СПЧ сегодня выперли.
Юлия Витязева.
Сегодня люди со светлыми лицами похоронили права человека, и теперь минимум неделю нас ждут перманентные всхлипы и завывания профессиональных плакальщиков, которые из каждого утюга будут вещать о том, что суровые годы приходят, и нас от них уже никто не защитит.
Сергей Колясников.
Думаю, ни для кого не секрет, что долгое время в России СПЧ являлся советом по правам уважаемых людей, а вовсе не тех, кому реально нужна помощь. Так львиная доля сил и средств СПЧ уходила на защиту участников несанкционированных митингов, массовых беспорядков и прочих инспирированных Западом мероприятий. СПЧ стал клакой антироссийских, либеральных, прозападных идей. Впрочем, подрабатывать, выполняя заказы, также не стеснялись.
Лояльные Кремлю политологи выступают сдержаннее, но тоже не видят беды в изгнании оппозиции из СПЧ. Евгений Минченко.
Что касается замены опытного царедворца Михаила Федотова на Валерия Фадеева, то с точки зрения провластности большой разницы не вижу. А вот странных идей типа создания единого избирательного фонда для всех кандидатов от Валерия Александровича ожидать, наверное, не стоит. И хочу напомнить, что это совет при президенте, то есть люди, в советах которых нуждается президент, и его право выбирать, чьи советы ему нужнее.
Сергей Марков.
Ушел Михаил Федотов. Я лично его очень уважаю. Человек вел себя достойно в разных обстоятельствах. Но он 9 лет возглавляет совет. Разве не должно быть сменяемости людей на постах? Оппозиция же постоянно кричит о сменяемости власти, а сами ротироваться не хотят? Сам Федотов неоднократно говорил, что члены совета должны постоянно ротироваться, и никто из них не должен чувствовать себя генералом гражданского общества. Логично.
Что до самих изгнанников, они пишут о случившемся с явным облегчением. Екатерина Шульман.
Все, свободны, гора с плеч, никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных.
Павел Чиков.
Столько хороших слов о себе, как сегодня, наверное, только на собственных поминках можно услышать. За тепло и поддержку спасибо каждому и от души. В удивительное время живем. Исключили из Совета при президенте, а поздравляют с освобождением, с успехом, с достижением. Приходят новые друзья и подписчики в соцсети. Как будто из КПСС исключили в 1988 году. Это для алдов аналогия.
Откуда взялось это чувство облегчения, Екатерина Шульман рассказала на своем YouTube-канале.
Как это все на самом деле было? День сегодня был чрезвычайно насыщенный. С утра я была на слушании в Государственной Думе. Это, видимо, последнее было мое мероприятие в качестве члена СПЧ. А потом я поехала на Старую площадь, где Михаил Александрович Федотов собирал нас всех на некое прощальное чаепитие. К тому моменту было ясно еще на самом деле не все. То есть было понятно, что он уходит. За несколько часов до этого мне, так сказать, передали, что, вопреки моим ожиданиям о том, что будут всех выводить из состава Совета, все останутся как были. Как мне передали, пускай не надеются. Но в состав Совета будут введены новые люди вместе с новым председателем. И тут, когда я это услышала, мне стало не по себе. Потому что я представила себе эту ситуацию, в которой приходит новый председатель, с ним приходит сколько-то новых людей. Новые люди размывают, естественно, то большинство, которое мы могли иметь при прежнем составе, и при этом никого никуда не выводят. А дальше ты ждешь какой-нибудь ситуации, которая будет достаточно позорной для того, чтобы можно было встать и выйти и сказать «нет, это уже нельзя терпеть», а потом это время тянется, и наступает что-то, что вроде бы является предлогом, а может быть, оно им не является, и дальше тебя спрашивают, а не стыдно ли тебе тут сидеть в этом всем, и ты начинаешь какие-то мутные объяснения по поводу того, что «нет, знаете, мы тут занимаемся такими важными делами». Ну и через некоторое время ты уже похож на всех этих остальных молью утраченных людей, которым, так сказать, наличие место важнее, чем его отсутствие, а все остальное уже не так важно. Представила я себе это все быстрым полетом воображения и подумала, ё-моё, подумала я. Бояться было совершенно нечего. Значит, вся эта хитрая игра в шахматы сводится к тому, что берется шахматная доска и разбивается о свою же голову, не о чужую даже, а о свою.
В интервью «Ведомостям» бывший глава СПЧ Михаил Федотов не стал отвергать предположение, что отстранение Екатерины Шульман может быть связано с тем фактом, что ее мужа арендовал помещение под штаб Алексей Навальный. С оппозиционером так или иначе были связаны и другие зачищенные члены СПЧ, считает Кирилл Шулика.
Собственно, чтобы вы понимали, Федотов косвенно подтвердил то, где двойную сплошную перешла Шульман. Сдали подвал Навальному. Собственно, ясно-понятно, ничего удивительного. Давайте смотреть дальше. Чиков – оказание правовой помощи, предоставление адвокатов сторонникам Навального. Шаблинский – поддержка заявлений сторонников Навального о том, что им отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму по политическим мотивам. Бобров – занимается протестами в ШИИСе, который поддерживает Навальный. Ну а Федотов, когда какой-то пьяный полицейский сбивает ребенка, там рассказывают, что он уволен из органов, а еще уволен его непосредственный начальник за то, что не доглядел. Вот так и Михаил Александрович пострадал за самостоятельность сотрудников. Двойная сплошная, как вы поняли, это Навальный.
Но в действительности выходом за линию могла стать скорее активность в связи с защитой заключенных, репрессированных в связи с летними протестами, уверен Александр Скобов.
Они реально встали поперек горла режима по поводу весьма значимого для него московского дела и всего образовавшегося вокруг него комплекса репрессий. Я был и остаюсь сторонником максимально жесткого разрыва оппозиции с людьми, сотрудничающими с режимом, максимальной политической поляризации и непримиримой конфронтации. Но, как мы видим, демонстративный выход из декоративных привластных структур не единственная форма разрыва с режимом. Можно просто честно исполнять свои обязанности, и тогда они сами тебя вышвырнут пинком жандармского сапога.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Член Общественной палаты Павел Пожигайло заявил на телеканале «Царьград», что если бы стал президентом, то первым долгом запретил бы театры.
Как-то меня спросили, если вы президент России, какие первые законы? Естественно, я бы закрыл все театры.
Все театры?
Все театры, да. Объясню, почему. Ну, еще раз говорю, это моя, может быть, жесткая позиция там верующего человека. Ну, все-таки немножко...
Вот расскажите по
немножко,
всем трем позициям.
Немножко,
они все яркие
немножко
и пенжельные.
Обученного, да. Поскольку мой преподаватель владел арамейским языком, мы 8 лет изучали Священное Писание на арамейском и древнегреческом. Поэтому у меня была возможность, собственно, получить хорошее образование. И в этом смысле не просто какой-то, так сказать, с базара там сумасшедший, который, так сказать, хочет что-то сделать. Достоевский как-то сказал в своих письмах, если это в письмах Достоевского к жене, готовясь к его речи по отношению памятника Пушкина, пушкинская речь Достоевского. Он говорит: ты знаешь, дорогая, говорит, талантливый, говорит, бестия Островский, очень талантливый, действительно талантлив. Одно только меня смущает, и я переживаю, и это очень больно. Раньше люди в субботу в церковь ходили, а сейчас на его пьесы в театр, говорит Достоевский. Так вот я вам скажу, театр – это альтернатива, литургии. Появилось же это фактически там во времена Вольтера, ну так бурно расцвело, собственно, да, и в России это в 19 веке в основном, что по Розанову и подготовило русскую революцию, потому что театр в полном смысле – это замена, подмена литургии, подмена церкви, подмена, собственно, вот этого акта служения в храме, да, замена храма.
Беседа Павла Пожигайло с Константином Малафеевым в программе «Русская мечта» вызвала в сети много возмущенных откликов. Александр Бамп.
А почему только театры? Книги тоже нужно запретить. Тогда все будут читать только Библию.
Дмитрий Гловацкий.
Давно пора. Театры, вузы, академии, в школе 3 года закона Божьего и кое-какой грамоты, и в крепостные. Вот тогда заживем.
Мария Архарова.
Тяжелое чувство, что все у нас еще впереди.
Телеграм-канал «Литература и жизнь».
Помните, каждый раз, когда вы идете в театр, вы расстраиваете члена Общественной палаты России Павла Пожигайло. Ходите в театр почаще.
Максим Батшев.
«Амхат», «Боякова» и «Прилепина» тоже закрыть.
Алексей Беляков.
Думаю, в театрах не надо ставить русскую классику, всех этих Гоголей, Грибоедовых, потому что каждый день мы видим эти постановки в ярком исполнении околовластных идиотов.
Лев Симкин.
У школы зло пресечь, забрать все книги бы, да сжечь. Так Фамусов отвечал более либеральному скалозубу, полагавшему, что книги все же можно сохранить, но лишь для больших оказий. Персонажи русской литературы вечно живые, они вне времени. Всегда среди нас.
Многие комментаторы считают, что с такими выступлениями Павел Пожигайло опоздал на несколько сотен лет. Аркадий Александров.
Ну, в свое время Кальвин запретил в Женеве и театр, и танцы, и ничего, вполне себе благополучно пережили, и сейчас даже очень неплохо живут. Как, впрочем, и в соседней католической Лозанне, куда сбежали все развратники. Женевцы, кстати, память о реформаторах бережно хранят, поставили им памятники. Другое дело, что русская реформация, вернее, антиреформация, уже была. Это старообрядчество, у которого, возможно, был шанс стать основой экономической этики и духа капитализма. Но, как писал покойный Александр Владимирович Пыжиков, старообрядцы сделали ставку на революционеров и проиграли.
Станислав Дудкин.
Ну а что, исторически мы отброшены к временам Ивана Грозного, и спасибо президенту и Си, теряем Сибирь по Урал. То есть падаем к временам Ивана Третьего. На этом фоне споры времен Елизаветы Петровны – явный прогресс.
Звучит и вопрос, насколько совместимы такие взгляды с работой на государственных должностях. А может, теперь, особенно на фоне недавней реформы Совета по правам человека, только такие взгляды с ней и совместимы? Александр Фельдман.
Извините, но член общественной палаты из вас так себе.
Илья Хандриков.
Что же за палата такая общественная? Не палата ли номер 6?
Евгений Крестников.
Приемной общественной палаты, здравствуйте. Здравствуйте, я хочу стать членом общественной палаты. Что для этого нужно сделать? Вы идиот? А это обязательное условие?
Андрей Десницкий.
Власть специально окружает себя такими людьми, чтобы на их фоне выглядеть прилично.
Анастасия Кириленко.
Воцерковленный рейдер. Все завидуют его ценностям, особенно на Западе.
Телеграм-канал «Занимательная конспирология».
Быстрый результат отрицательной селекции Валерия Фадеева на посту главы общественной палаты. Скоро СПЧ станет источником такого креатива.
Другие напоминают, что подобные идеи Павел Пожигайло высказывает уже давно. Не учить детей иностранным языкам, чтобы они не уезжали из страны, он предлагал еще в 2013 году. О том, почему он считает необходимым запретить изучение в школах английского языка, Пожигайло рассказывал и в интервью «Царьграду».
Язык ставит мировоззрение. Если русский 4 часа, английский 6, мы выращиваем англичанина, поверьте мне. И, но те, кто владеет английским, вы владеете, я владею английским языком, мы прекрасно понимаем, что когда ты долго говоришь на английском, но в силу каких-то обстоятельств, неважно, так сказать, по бизнесу или где-то за границей, ты начинаешь думать на английском. Думать на английском меняется мировоззрение. Абсолютно меняется. Поэтому вот в наше время мы же начали его изучать с 5 класса, собственно, да, а не с 1 как сейчас. И было 2 часа в неделю. При том, что когда я вышел во взрослую жизнь, мне необходим был язык, я его выучил за полгода, потому что это примитивный легкий язык, и свободно на нем общаюсь, собственно, да, мне совершенно не важно произношение, но я могу все понимать и все объяснять. Детей наших сегодня учат с первого класса. Поэтому язык – это первое оружие массового поражения, которое было пронесено в 90-е годы.
Кроме того, Пожигайло призывал ограничить в России выступления иностранных цирков и поставить под особый контроль изучение в школе некоторых классиков русской литературы, в том числе Островского, Тургенева, Белинского и особенно Салтыкова-Щедрина. А еще он боролся с показом фильмов «Матильда» и «Смерть Сталина». И то, что у «Смерти Сталина» в итоге отобрали прокатное удостоверение, в том числе и его заслуга.
Еще раз, это моя позиция. И я считаю, что как «Матильда», так и этот фильм оскорбляют определенную часть, достаточно
ветеранов
большую часть
Первой мировой
нашей,
войны.
Нашей страны. И, как говорил Столыпин, это мой, на самом деле мой кумир, а не Сталин. Да, недавно подарил памятник Челябинску, вот устанавливал, ездил. Столыпин. Вот. Так вот, я не апологет совершенно, так сказать, в этом смысле Иосиф Виссарионович, как бы, да, для меня вот есть мой исторический кумир. Так вот, Столыпин говорил, что выбирая между целостностью теории и целостностью государства, я выбираю целостность государства. Мне кажется, что когда речь идет, скажем, об одном или втором фильме, который наносит реальный ущерб, собственно, да, достоинству той или иной группы населения...
В сети можно найти многочисленные подборки колоритных цитат из выступлений Пожигайло. Дмитрий Гудков.
Да что вы говорите? Пожигайло из общественной палаты решил запретить английский язык и театры? Никогда такого не было, и вот опять. Знаете, у нас очень короткая память. Этот Пожигайло повторяет замечательные идеи практически каждый год. И каждый год они вызывают один и тот же эффект. Тот самый, который ему и нужен. Бум, бах, ох, ах. Ну вот, например, 2013 год. Хоровое пение, утраченное после распада СССР, и есть та скрепа страны, о которой говорил президент. 2014 год. Запретил бы английский язык на 10 лет, а лучше на 40. 2017 год. Глава Общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло предложил законодательно ограничить деятельность иностранных цирков. 2018 год. В смерти Сталина оскверняют наши исторические символы. Советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Можно и еще, но дальше лень искать. То есть память у нас птичья. Выходит человек на Красную площадь с пустым плакатом, его задерживают. Ох, ах. Проходит пара лет, снова пустой плакат, снова задержание. Ох, ах. Или болотное дело. Невероятное преступление власти. Прошло 7 лет. Московское дело. Да что же вы творите, ироды? Ровно то же, что и все последние годы. Не Пожигайло надо бояться, а тех, при ком он цветет. Это они одобряют про английский язык и театры. И уже не смеются над шуткой, а морщат лобики. Хорошая идея, почему бы и не попробовать, наконец.
О том, чем могут быть полезны такие радикалы, размышляет диакон Андрей Кураев.
Суров наш шариат. Потихоньку сбывается моя мечта про мечтателей. Она состоит в том, чтобы в разных комнатах собрать людей разных религий и дать им всласть помечтать вслух. Мол, вся государственная власть у вас или на вашей стороне. Что и кому вы разрешите, а что и кому запретите. По итогам таких мечтаний и делать вывод, чья утопия опаснее и кому рогов лучше не давать. Ну, не умеет провластные тормозить перед чужой свободой, пока не получат жестко локтем под дых. Тогда начинают скулить про гонения.
Другие комментаторы не сомневаются, что в РПЦ инициативу Пожигайло с удовольствием поддержали бы, но считают, что церкви это не поможет. Твиттер-сталкер.
Член общественной палаты Павел Пожигайло предложил закрыть все театры в России. По его мнению, из-за них россияне перестали ходить в церкви. Может, они перестали ходить в церкви потому, что в театре актеры лучше?
Станислав Барабаш.
Ну так ведь фактически это признание того, что церковь – это такой же точно театр, просто конкуренты ему не нравятся. Любой театр свободен в том, чтобы регулярно обновлять репертуар, искать что-то новое, интересное, актуальное, а в церкви приходится каждый день крутить одну и ту же пластинку, которую уже давно все, кому надо, наизусть знают. Обида понятна, но кто ж вам виноват-то?
Евсей Гурвич.
Это называется ограничение конкуренции, что, как известно, ведет к деградации.
Тем временем в РПЦ явно есть и деятели, которые считают, что церкви нужно не запрещать театры, а учиться с ними конкурировать в современных условиях. На днях стало известно, что православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу «Остров», которое будет сниматься в мужском монастыре на Селигере. Максим Сатановский.
Дом 3. Построй свою веру.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. телеканал «Россия-1» снял с эфира и удалил из всех своих аккаунтов в соцсетях выпуск программы Андрея Малахова «Прямой эфир», посвященный прорыву дамбы в Красноярском крае. В программе прозвучали оценки числа погибших, заметно превышающие официальное. Кроме того, Малахов рассказал в эфире о пробах воды реки Сейба. Высокое содержание ртути указывает на то, что в реке добывают золото запрещенными и вредными для природы способами.
А ведь местные экологи и чиновники Красноярского края еще несколько лет назад били тревогу по поводу состояния воды в реке Сейба. Уже тогда вода и почва из-за незаконной добычи золота были отравлены. Мы взяли образцы той самой воды из реки.
Это река Сейба. Ее не то что пить, ее кипятить страшно. Всему виной золотодобывающей компании.
Малахов в роли оппозиционного журналиста – это что-то принципиально новое, отмечают в сети. Ильдар Абузяров.
Как ртуть может оказаться в реке, которая в итоге течет в Енисей? Обратился Малахов с вопросом к геологу в студии. Ответа мы, судя по всему, так и не узнаем. Как не узнаем про рутеневый выброс на маяке или про взрыв в Архангельской области.
Владимир Перекотий.
Оказывается, некоторые летали к Малахову на запись программы про трагедию с дамбой. Правда, там упоминается еще 15 погибших. Сам Малахов, на удивление, слова выбирал тоже жесткие, вплоть до типа «десятки погибших». Ради золота годами гнали людей на верную смерть. Да и вообще, мочил про ситуацию наотмашь.
Кирилл Шулика.
Вот цензура дошла и до программ Малахова. Можно всех с этим поздравить.
Антон Чернин.
Опа, у нас уже и Малахов ненадежен.
Карина Орлова.
Никогда не знаешь, когда окажешься в списке оппозиционных СМИ.
Ольга Рощина.
Видимо, в администрации президента почесали головы и решили, что россиянам все это смотреть не обязательно. Программу сняли из эфира по звонку сверху.
Игорь Константинов.
То есть кто-то, кто звонком может отменить эфир на федеральном канале, прикрывает убийство людей. Это путинская Россия. Мы все в этом живем.
Роман Широков.
Правильно! Негоже наш народ почем зря бередить и отвлекать от украинских проблем.
Телеграм-канал «Методичка».
Включились давние механизмы цензуры, что баламутить народ из-за угрозы техногенных экологических катастроф нельзя. Получилось максимум нелепо. Теперь все обсуждают этот выпуск в интернете. Предыдущий случай отмены ток-шоу Малахова с эфира был связан с политикой, когда в защите жертв домашнего насилия и сестер Хачатурян увидели усиление несистемных феминисток-оппозиционеров и ненависть к Армении.
Несмотря на то, что из официальных аккаунтов программа исчезла, ее уже выложили целиком в Ютьюбе. И есть немалый шанс, что если правообладатели заблокируют ее на одном канале, кто-то тут же переопубликует ее где-нибудь еще. Кто бы мог подумать, что тиражирование программы Малахова может превратиться в гражданский долг. Антон Чичулинский.
Не собирался ни смотреть Малахова, ни тем более постить. Черт, постить Малахова – это реально дно. Но теперь придется.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.